часа. Их представил Александр Бобраков. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Опасна ли для российской экономики дальнейшая девальвация рубля по отношению к ведущим мировым валютам? По данным следствия, причиной гибели людей на подводной лодке «Нерпа» стало самовольное включение системы пожарной безопасности одним из матросов. Финансовые трудности корпорации General Motors могут привести к ее банкротству, полагают эксперты. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в начале этой недели Центробанк России расширил границы возможных колебаний курса рубля. Банк России на практике начал проводить новую политику, о которой ранее говорил его председатель Сергей Игнатьев. Резкой девальвации рубля не будет, однако некоторое ослабление возможно. Падение курса рубля к доллару и евро не должно привести к серьезным последствиям, считают эксперты. По их мнению, немного подорожают импортные товары, цены на российские товары останутся прежними. Тему продолжает Мумин Шакиров.
Российский рубль продолжает свое падение. Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 14 ноября, составляет чуть больше 27,5 рублей. За последние три дня американский доллар вырос почти на 70 копеек. Поддержка рубля в сложившейся экономической ситуации, отмечали эксперты, дорогое удовольствие, поэтому правительство приняло решение расширить валютный коридор. В начале недели глава Банка России Сергей Игнатьев заявил, что Центробанк позволит рублю меняться более гибко и не исключил плавного ослабления национальной валюты. Руководитель аналитического департамента Банка Москвы Кирилл Тримасов считает, что решение главного банка страны о поэтапной девальвации рубля верным.
Может быть, момент был выбран не совсем удачный, только-только улеглись предыдущие страхи. Но само решение и сама тенденция, она полностью отражает то, что происходит у нас сейчас с платежным балансом из-за снижения цен на нефть.
Как ситуация на внутреннем валютном рынке будет развиваться в дальнейшем?
Тут на самом деле многое зависит от динамики цен на нефть. То есть ЦБ может дать правильные сигналы спекулянтам и может остановить спекулятивную атаку на рубль, но ЦБ не может повлиять на динамику цен на нефть. И если цены на нефть продолжат падать, то в этом случае исчезнут экономические предпосылки для удержания курса рубля на нынешнем уровне. Если нефть удержится выше 50 долларов за баррель, я думаю, что рубль будет плавно снижаться, ну, точно так же, как он плавно рос в последние годы. Может быть, там можно говорить о 3-5% снижения курса рубля по отношению к бивалютной корзине. Если же нефть пойдет ниже 50 долларов за баррель, то тогда, естественно, и падение курса рубля по отношению к бивалютной корзине ускорится.
По мнению другого специалиста, замруководителя аналитического департамента Арбат Капитал Алексея Павлова, заметное давление на курс рубля оказывает тот факт, что из России продолжается отток капитала.
И вот эта цифра, которую Геннадий озвучил, 50 миллиардов за месяц, за октябрь, это, конечно, беспрецедентный вариант. Вот такого никогда не было. И, конечно, в таких условиях Центробанку достаточно тяжело, в общем-то, удерживать рубль от падения, соответственно. Поэтому, ну, это, конечно же, тоже вывод капитала. Он был не просто так, собственно говоря, вот в условиях кризиса. Это стандартное явление, когда люди пытаются перевести свои активы в долларовые средства.
Известный экономист Михаил Делягин убежден, что курс колебания рубля зависит не только от соотношения рубля и доллара, но и доллара и евро.
Потому что только один из этих трех дней рубль падал и по отношению к доллару, и по отношению к евро, то есть имело место его ослабление. В остальные два дня падение рубля было вызвано укреплением доллара по отношению к евро. То есть доллар креп в отношении евро, рубль слабел в отношении доллара и укреплялся в отношении евро. В целом ситуация очень простая. Государство оказывает экономике большую финансовую помощь, но контролирует эту финансовую помощь недостаточно. Это ведет к тому, что часть этих денег направляется на скупку валюты в спекулятивных целях. Это создает угрозу крепости рубля. И мы видим по последним заявлениям, что государство намерено не укреплять финансовый контроль, а идти на плавное ослабление рубля. Потому что, когда премьер Путин говорит о том, что генпрокуратура должна контролировать экономику, должна контролировать целевое использование средств, знаете, генеральная прокуратура и другие силовые ведомства не приспособлены к тому, чтобы контролировать финансовые потоки. Этим должны заниматься в первую очередь финансисты. Вот. А председатель Банка России Игнатьев прямо заявил о том, что у нас будет плавное ослабление рубля.
Прогнозы на дальнейшее колебание курса рубля эксперты дают разные. По одним оценкам, американский доллар к концу года легко перешагнет отметку в 28 рублей. По другим, может достичь и 30 рублей за 1 доллар США. Наблюдатели отмечают существенное повышение курса продажи наличного доллара в российских обменных пунктах и банках. Доллар продавали по курсу, превышающему отметку в 28 рублей. Однако ажиотажного спроса пока не наблюдалось. Насколько эти скачки национальной валюты в несколько десятков копеек скажутся на кошельках обычных граждан? На этот вопрос попыталась ответить известный экономист Ирина Ясина.
Конечно, девальвация – это прежде всего некое исчезновение достатка для любого человека. Поэтому, конечно, ничего хорошего нет. Вопрос степени. Пока что у меня нет ощущения, что степень будет такая вот пугающая. Если у вас импортный товар, то, естественно, поскольку он закупается за валюту, то соотношение валюты на покупке и рублей на продаже этого товара для вас становится, ну, скажем так, невыгодно. Если вы покупаете там молоко, хлеб, мясо, машину «Жигули», все, что сделанное в России, по большому счету у вас соотношение цены не изменится. Для вашего кошелька эта цена останется такой же. Помните, в 98 году, опять же, импорт стал очень дорогой. Люди перешли на потребление товаров, произведенных в России. По крайней мере, в ближайшее время, пока цены на них остаются, ну вот в 98 году, 8,5 долларов за баррель. Сейчас мы кричим, что низко, хотя на самом деле 50 с лишним. Давайте сравнивать и смотреть на себя, в общем, ну, без катастрофического такого налета, потому что цена на нефть 50 – это очень высоко. И у нас совершенно никаким образом бюджет сам по себе от этого не меняется. У нас только меняются отчисления в резервные фонды и всякие фонды будущих поколений. Все расходы бюджета при такой цене на нефть, они вполне себе сверстывают. Поэтому давайте как без паники. Кстати сказать, для промышленности это всегда очень даже полезно.
А что вы посоветуете гражданам? Запасаться долларами или подождать, когда начнется снижение курса?
Во время кризиса любые советы каждый дает себе сам. Самое главное, не паникуйте. Чем чаще вы будете бегать в обменный пункт, тем больше вы потеряете на комиссии. Вот
это. Это было мнение экономиста Ирины Ясиной. Американский доллар последний раз на уровне 27,5 рублей находился в апреле 2006 года. В основном эксперты считают, что Центробанк взял верный курс. Ослабление рубля, по их мнению, позволит не только сохранить золотовалютные резервы и снизить объем импорта, но и стимулировать экономический рост в целом. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд приговорил к 19 годам заключения банкира Алексея Френкеля, признанного виновным в организации убийства зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Шесть других обвиняемых получили различные сроки заключения, один из них пожизненный. Авария на атомной подводной лодке «Нерпа» в Японском море произошла в результате действия одного из членов экипажа, который без оснований включил систему тушения пожара. Как заявил представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин, матрос, который подозревается в этих действиях, дал признательные показания. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что не планирует досрочно уходить в отставку. В интервью газете «Фигаро» Медведев подтвердил, что срок его полномочий останется 4-летним и после внесения предложенных им поправок в Конституцию. Эти поправки будут рассмотрены в первом чтении завтра на пленарном заседании Государственной Думы, заявил ее спикер Борис Грызлов. Прокуратура просит ограничить 15 декабря срок ознакомления Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с материалами новых уголовных дел против них. Суд Чите рассмотрит это ходатайство на следующей неделе. Торги на российских биржах были сегодня приостановлены в связи с резким снижением котировок. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это российский час, и, как всегда, ведущий российского часа, обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева. Итак, слушайте российский час «Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы» в Москве. 17 часов и почти 17 минут. 19 лет лишения свободы. Такое наказание назначил суд банкиру Алексею Френкелю. В октябре коллегия присяжных признала Френкеля виновным в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Другие подсудимые, проходившие соучастниками по этому делу, приговорены к срокам от 6 лет до пожизненного лишения свободы. Кроме того, по решению суда им предстоит выплатить семье Андрея Козлова 10 миллионов рублей в виде компенсации морального вреда. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Процесс по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, пожалуй, был одним из самых скандальных процессов последнего времени. Дело слушалось за закрытыми дверями. Основного фигуранта Алексея Френкеля где-то в середине разбирательства судья удалила из зала чуть не до конца слушаний, так что у присяжных даже не было возможности услышать показания главного обвиняемого. Состав самой коллегии присяжных к концу судебного следствия изменился полностью. Кстати, присяжную номер 7 вывели из состава коллегии в день вынесения вердикта. На этом настояла государственный обвинитель Гюльчахра Ибрагимова. В итоге 28 октября присяжные вынесли обвинительный вердикт, и сегодня суду оставалось только определить сроки наказания для семерых подсудимых. Банкир Алексей Френкель признан заказчиком убийства Андрея Козлова. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы. По мнению следствия, Френкель убил Козлова из мести.
Во-первых, Френкель, помимо профессионального неприятия Козлова как банкира, он его еще и как личность не воспринимал. Была личная неприязнь. И поэтому, когда уже у последнего банка стала отзываться лицензия, и деваться уже было некуда, он пошел на это, по моему мнению.
Сказала государственный обвинитель Гюльчахра Ибрагимова. Несмотря на то, что она требовала для Френкеля пожизненного лишения свободы, сегодня заявила, что довольна приговором и считает его законным и справедливым. Алексей Френкель и его адвокаты заявили, что намерены добиваться пересмотра решения, однако не слишком надеются, что удастся добиться правосудия в России, говорит адвокат Алексея Френкеля Руслан Коблев.
Алексей Френкель прекрасно понимает, что добиться правосудия по этому делу в Российской Федерации он не сможет, что такое же давление будет в дальнейшем оказываться и на защитников. Присяжные им уже не интересны, будем так говорить. Поэтому, естественно, вот получив совершенно формальное кассационное обжалование, решение кассационной инстанции, он обратится в Европейский суд по правам человека, где уже его жалоба одна рассматривается. Но она признана приемлемой и уже принята к рассмотрению.
Самый большой срок наказания в виде пожизненного заключения суд назначил Алексею Половинкину. Прокуратура считает его киллером. Виновным в убийстве и незаконном обороте оружия признан и Максим Прогляда, приговоренный к 24 годам заключения. Виновными в посредничестве в убийстве признаны Лиана Аскерова и Борис Шафрай. Они получили по 13 и 14 лет колонии соответственно. 10 лет лишения свободы назначено Александру Белокопытову. Он признан виновным в убийстве. Наименьший срок 6 лет в колонии строгого режима получил Богдан Погоржевский за убийство и незаконный оборот оружия. Кроме того, суд обязал осужденных компенсировать семье Андрея Козлова моральный вред 10 миллионов рублей. Из них 2 миллиона должен выплатить Алексей Френкель. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 20 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас в центральной теме последних дней в России речь идет об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в Японском море, в результате которой погибли 20 человек. Сегодня представители следствия заявили, что трагедия произошла в результате действий одного из членов экипажа, и подозреваемый матрос уже дает признательные показания. показания. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Следователи нашли виновного в гибели моряков на подводной лодке. Как сообщил сегодня представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин, уже допрошен матрос, который признал, что именно он включил систему пожаротушения на подводной лодке «Нерпа», что привело к трагедии. 20 человек погибли, отравившись ядовитым газом фреон. Еще 21 человек попал в больницу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Подозреваемый уже дал признательные показания, с ним продолжает работу следователь. Выясняется роль и степень вины должностных лиц, как гражданских, так и военнослужащих, в случившейся трагедии и гибели людей.
Матрос подтвердил, что произвел свои действия несанкционированно, без всяких на то оснований, сообщил представитель следствия. Против матроса возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Однако не все эту версию разделяют. Сослуживцы утверждают, что подозреваемый – грамотный и опытный моряк, вполне вменяемый, и случайно запустить систему пожаротушения просто не мог, тем более два раза подряд. А очевидцы утверждают, что газ фреон поступал в отсек дважды, говорит ветеран-подводник, подполковник запаса Валерий Королюк.
Исходя из тех систем, которые у нас всегда раньше ставились на лодке, запустить ее вручную очень сложно. Причем запустить два раза вообще невозможно. А ведь фреон подавался в отсек два раза. Было два удара фреона. Там стоит такой клапан, который нужно приложить значительные физические усилия для того, чтобы его открыть, чтобы запустить этот лох. Просто так это не сделаешь. Если это какая-то новая система, то в принципе, ну, процентов 20 можно предположить, что если там есть какая-то кнопка, то ее можно во сне нажать. Но специально это сделать может только идиот. Это отмазка. Самая натуральная отмазка. Сейчас все стараются отмазаться, прикрыть свои широкие, толстые, насиженные задницы. Все начальство, все командование. Это облегчает жизнь всем виновникам этой трагедии.
Сегодня в военном городе Большой Камень прошли похороны погибших. Проститься с земляками, двумя судостроителями и офицером Тихоокеанского флота пришли более 5000 человек. Последний путь погибших проводили со всеми военными почестями. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Московское время 17:23. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики. Сегодня в Америке ее откроет репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского большинства Гарри Рид призвали к решительным мерам помощи автомобильной отрасли, испытывающей кризис из-за падения сбыта продукции, вызванного ужесточением условий кредитования и экономическим спадом. Лидеры большой американской автомобильной тройки просят Конгресс и администрацию предоставить им заем в 25 миллиардов долларов. Это сверх того 25-миллиардного займа, который отрасль получила по решению Конгресса в сентябре на развитие топливосберегающих технологий. Нэнси Пелоси во вторник выразила уверенность, что законодатели, собравшись на послевыборную сессию на следующей неделе, срочно рассмотрят план чрезвычайной ограниченной финансовой помощи автопроизводителям. Она настаивает, чтобы уходящая администрация Буша поддержала компромиссное решение законодателей. Вопрос фактически стоит о спасении одной из ключевых отраслей американской экономики, которая, теряя конкурентоспособность, сохраняет своим рабочим высокий уровень зарплаты и социальных льгот. На помощи автопромышленникам, живущим непосредственно, настаивают профсоюзы и мичиганское лобби в Конгрессе. Администрация Буша и часть законодателей против. Министр финансов Соединенных Штатов Генри Полсон в среду признал критическую важность автомобильной отрасли для страны, однако настаивал на том, что 700-миллиардная программа помощи американским финансовым структурам, утвержденная Конгрессом в октябре, не предназначена для помощи автопроизводителям. Среди финансовых экспертов заметен скептицизм относительно того, поможет ли отрасли массированная государственная финансовая санация. Говорит Эндрю Хоровиц, президент инвестиционной группы Horowitz & Company. Годами мы наблюдали, как автопроизводители транжирили деньги в колоссальном количестве. В действительности, их неотложная задача – творчески разработать план коренной перестройки отрасли. Позволить им еще несколько месяцев оставаться на плаву – значит просто отсрочить решение проблемы. Надо убедиться, что они действительно начнут реформы, прежде чем мы в очередной раз дадим им деньги налогоплательщиков. Наши автопроизводители до сих пор безобразно использовали свои материальные запасы. Выходом для них мог бы стать переход к производству продукции под конкретные заказы, как это делает компьютерная компания Dell. Им лучше подумать о снижении затрат, а также отказаться от традиции создания каждый год все новых моделей. Если этот процесс притормозить, будет гигантская экономия затрат. И даже если тот или иной автопроизводитель объявит себя банкротом, это еще не означает полной остановки производства. Хотя при этом пострадают интересы смежников, снабжающих автопром, скажем, металлом или пластиком. Они просто не получат деньги за свои поставки. Согласно оценкам, General Motors может объявить о своем банкротстве еще до смены власти в Белом доме.
Рассказывал Алан Давыдов. Могут ли страхи оказаться сильнее антикризисных мер, предпринимаемых правительствами многих стран? В среду несколько ведущих американских компаний, включая Intel, заявили о резком снижении доходов. Эти новые доказательства усугубляющегося экономического спада дали инвесторам повод сбросить обесценивающиеся акции. Новые потрясения на Нью-Йоркской бирже могут быть предвестниками гораздо более серьезных неприятностей в России. Таковы предсказания содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета профессора Маршала Голдмана. Профессор, как вы считаете, в чем дело? Почему не удается прервать это затяжное падение рынков, несмотря на то, что центральные банки и правительства бросают на спасение финансовой системы уже триллионы долларов? Как только рынки, образно говоря, осознают, что король голый, то есть они видят, что финансовая система покоится на шатком фундаменте, и число трещин в этом фундаменте все увеличивается, паника овладевает всеми, даже теми из инвесторов, кто предпринимал разумные решения и инвестировал крайне консервативно. Парадоксально при этом, что все эти антикризисные шаги отчасти контрпродуктивны, и чем больше мы слышим о различных инициативах, тем больше возникает вопросов. А не гораздо ли хуже в действительности обстоит ситуация, чем мы предполагаем? Это рождает тревогу даже у людей разумных. Проблема в том, что с каждой новой неприятностью страхи лишь усиливаются, и ситуация усугубляется, подобно снежному кому. И чтобы остановить его, требуются все новые дополнительные усилия. Как вы считаете, может ли этот снежный ком поглотить Россию? Ведь многие западные наблюдатели сегодня говорят о том, что удешевление рубля центральным банком – это свидетельство углубления кризиса в России. Акции Центрального банка, на мой взгляд, свидетельствуют о двух вещах. Во-первых, финансовые и экономические проблемы в России действительно усугубляются. Во-вторых, власти не знают, что этому противопоставить. Готовность ослабить свою валюту – это естественное желание правительства, намеренного сэкономить свои золотовалютные запасы и повысить спрос на отечественную продукцию за счет удорожания импорта. Проблема для России заключается в том, что у нее может не оказаться собственной продукции, которая способна подменить импорт. И тогда у покупателей будет лишь один реальный объект интереса – доллар. Россияне начнут избавляться от рубля, и это может привести к его обесцениванию. Я считаю, что сегодня даже возможно повторение кризиса 98 года. Те, кто уверяет, что этого не произойдет, попросту не готовы взглянуть в глаза правде. Насколько высока вероятность такого кризиса, сказать сейчас невозможно. Все будет зависеть от настроений главных рыночных игроков. Дойдет ли дело до кризиса, подобного кризису 98 года, это вопрос скорее психологический, чем экономический. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Проведет его мой коллега Андрей Шары, а центральные темы сегодня таковы. Вынесен приговор по делу об убийстве банкира Андрея Козлова. Сколь убедительны доказательства виновности Алексея Френкеля? Напомню, Френкель признан виновным в организации этого убийства и получил 19 лет лишения свободы. Накануне международного турне Дмитрий Медведев дал интервью газете «Фигаро». Каких результатов следует ждать от поездки президента России во Францию и Соединенные Штаты? Виновником трагедии на подводной лодке «Нерпа», в результате которой погибли 20 человек, следствие считает матросы. Почему эксперты сомневаются в справедливости такого вывода? Таковы главные темы сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Слушайте его в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд приговорил к 19 годам заключения банкира Алексея Френкеля, признанного виновным в организации убийства зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Авария на атомной подводной лодке «Нерпа» в Японском море произошла в результате действий одного из членов экипажа, который без оснований включил систему тушения пожара, заявил представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что не планирует досрочно уходить в отставку. В интервью газете «Фигаро» Медведев подтвердил, что срок его полномочий останется 4-летним даже после внесения предложенных им поправок в Конституцию об увеличении сроков полномочий президента и парламента. Госдума рассмотрит эти поправки на заседании в пятницу. Об этом сообщил сегодня спикер Нижней палаты российского парламента Борис Грызлов. Прокуратура просит ограничить 15 декабря срок ознакомления Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с материалами новых уголовных дел против них. Суд в Чите рассмотрит это ходатайство на следующей неделе. Торги на российских биржах были сегодня приостановлены в связи с резким снижением котировок. Падение котировок произошло и на азиатских рынках. Цена на нефть упала примерно до $55 за баррель. Ведущие экономики мира находятся в рецессии, заявила влиятельная организация экономического сотрудничества и развития. Ранее сегодня было официально объявлено, что в рецессии находится экономика Германии, крупнейшая в Европе. На востоке Афганистана совершено нападение на американскую военную колонну. Как сообщает командование, погибли не менее 20 мирных жителей, убит один американский военнослужащий, свыше 70 человек получили ранения. В Таллине проходит встреча министров обороны стран НАТО с делегацией Украины. Обсуждают перспективы сотрудничества Киева и Североатлантического союза. Вопрос о введении новых санкций против Ирана обсуждают сегодня в Париже высокопоставленные дипломаты Великобритании, Германии, Китая, России, Соединенных Штатов и Франции. Власти Украины запретили демонстрацию в Киеве российского фильма о военном конфликте в Грузии, рассказывает Владимир Вахненко.
Российский фильм «Искусство предательства» планировали показать 12 ноября в одном из киевских отелей. Однако его демонстрацию отменили по требованию Службы безопасности Украины. Накануне в Министерство иностранных дел был вызван советник-посланник посольства России на Украине Всеволод Лоскутов, и ему вручили ноту протеста в связи с тем, что посольство выступило одним из организаторов антиукраинской акции. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что этот фильм был сфабрикован российскими спецслужбами. В нем утверждается, что во время августовского конфликта на Кавказе украинцы воевали на стороне грузинской армии. В фильме также идет речь о якобы незаконных поставках украинского оружия в Грузию. Слово руководителю Киевского института внешней политики Григорию Перепелице.
Информационная война, которая была развязана в ходе войны в Грузии, Украина стала театром этой информационной войны. И, конечно же, руководство страны и МИД обеспокоены. Украина защищает свое информационное пространство, потому что то, что транслирует Россия на Украину и осуществляет это информационное влияние, оно носит враждебный характер по отношению к украинскому государству.
Депутат Верховной Рады от оппозиционной партии регионов Валерий Коновалюк, который возглавляет комиссию по расследованию причастности высшего украинского руководства к торговле оружием, обвинил в срыве показа фильма «Искусство предательства» президента Виктора Ющенко. По словам депутата, именно по указанию главы государства оружие направлялось в Грузию.
Украина несет моральную ответственность за то, что украинские танки давили в Схинвале мирных жителей, стариков и детей. Мы несем моральную ответственность, что наши снаряды, которые поставлялись, я уверен, что абсолютно бесконтрольно в Грузию, система залпового огня «Град» уничтожали в Схинвале. По данным организации Объединенных Наций, Украина являлась самым крупным поставщиком вооружения в Грузию. Я убежден, что были и незаконные факты поставки вооружения, поскольку мы видим, как горят артиллерийские, армейские склады боеприпасов и вооружения в Украине.
По мнению экспертов, расследуя поставки украинского оружия в Грузию, Коновалюк выполняет заказ российских властей.
Я думаю, что Коновалюк уже давно прописался депутатом Государственной Думы. Если он работает в украинском парламенте, то он должен бы заниматься для начала тем, чтобы расследовать, кто абхазским и южно-осетинским сепаратистам поставлял вооружение. Коновалюку вполне известно, что Украина поставляла в рамках соглашения соответственно, в соответствии с международными стандартами. Грузия не заявлена нигде как государство, которому предъявляются санкции об ограничении поставок вооружений.
Говорил руководитель Института внешней политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17:35. Сейчас в эфире «Панорама высоких технологий». У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Ученые Калифорнийского университета Беркли провели эксперимент, целью которого было изучение деятельности спамеров. Ученые пришли к выводу, что если на 12 миллионов спам-писем приходится всего один результативный отклик, бизнес спамера все равно выгоден. Об эксперименте рассказывает Владимир Губайловский.
Исследователи проникли в зомби-сеть, известную под названием «Шторм», и захватили 2000 из 75 тысяч компьютеров, которые контролируют спамеры. После этого было разослано 350 миллионов писем. За день 28 пользователей перешли на сайт, указанный в спам-письмах, и приобрели товар. Экспериментаторы считают, что если задействовать всю зомби-сеть, удалось бы заработать за день около 7 тысяч долларов, а за год доход составил бы 2 миллиона. Это меньше обычных оценок доходности спамерского бизнеса.
Новости коротко. Британская королевская комиссия по изучению загрязнения окружающей среды провела анализ опасности, которую представляют наночастицы, включенные в состав потребительских товаров. Комиссия исследовала 600 номинований товаров и пришла к выводу, что ни один из них не представляет опасности для человека. Однако исследователи отметили, что если в окружающую среду попадут в массовом количестве углеродные нанотрубки, они могут оказать вредное воздействие, аналогичное распыленному асбесту. Компания Google запустила интернет-сервис, который отслеживает вспышки эпидемии гриппа на территории Соединенных Штатов. Сервис регистрирует все запросы, связанные с гриппом и симптомами болезни. Данные Google будут регулярно сравниваться с сообщениями Американского центра контроля заболеваемости, формирующим еженедельный отчет на основании сведений, передаваемых врачами. Разработчики надеются, что им удастся давать информацию о вспышке заболеваемости в тот же день, когда она произойдет. Пользователи коммуникатора J1, работающего на платформе Google Android, столкнулись с неожиданной ошибкой. При наборе текстового сообщения, содержащего слово «reboot», что значит «перезагрузка», коммуникатор на самом деле перезагружался. Как оказалось, операционная система воспринимала это слово как команду. Ошибка была быстро устранена, но, как считают эксперты, пока Google Android еще далек от совершенства.
Это была «Панорама высоких технологий», и автор сегодня Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Встреча президента Чехии Вацлава Клауса в ходе его поездки в Ирландию с лидером организации «Либертас» Декланом Генли, выступающим против ратификации Лиссабонского договора, вызвала оживленные комментарии в Европейском Союзе. Договор должен упростить принятие решений в Евросоюзе, однако в ходе референдума минувшим летом большинство граждан Ирландии, во многом старания именно «Либертас», выступили против его ратификации. Вацлав Клаус, известный скептической позицией по отношению к процессам европейской интеграции, в Дублине публично заявил о том, что Лиссабонский договор не способствует укреплению свободы и демократии. Поскольку с 1 января Чехия станет председателем ЕС, на эти замечания президента Клауса с беспокойством отреагировали и в Брюсселе. Об особой позиции Ирландии в ЕС с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по британской истории Кириллом Кобриным беседовал мой коллега Андрей Шар, и в эфире наша традиционная рубрика «Мировая политика».
Почему Ирландия, именно Ирландия, проявила такую повышенную долю евроскептицизма при обсуждении Лиссабонского договора?
Тут одна историческая причина и одна вот сегодняшнего дня. Историческая заключается в том положении, которое Ирландия занимала с самого ну, пожалуй, за самой зари европейской истории, уже после античности, средних веков. Ирландия никогда не была самостоятельным государством, она была сначала, часть ее оккупирована, завоевана англичанами, она делилась на две, на три, на четыре, на пять частей, потом, наконец, Кромвель ее окончательно завоевал. За этим последовало то, что сегодняшним языком, некорректно выражаясь, можно назвать геноцидом ирландского народа и католической церкви, ирландской культуры. Движение за национальную независимость ирландское, которое началось во второй половине XIX века, она в конце концов привела к Дублинскому восстанию 16 года, подавленную английской армией, и потом к объявлению независимости, но все равно осталось две Ирландии, как известно, Ирландская республика и Северная Ирландия в составе Соединенного Королевства. И вот эта независимая Ирландия, она все время старалась быть в стороне, вот как наследие этой истории. Достаточно вспомнить позицию Ирландии во время Второй мировой войны. Ирландия осталась нейтральной. Стремление все время быть в стороне, а это действительно географически, в общем, да, край Европы, конечно, сыграло свою роль. Хотя, с другой стороны, в Ирландии обычно поступают так, как в Англии не поступают, в Британии не поступают. В Британии сильны евроскептики. По идее, Ирландия должна была бы быть в пику англичанам. И так оно и есть, кстати говоря, в правящей политической элите. Ведь правительство делало одно за другим, несколько правительств делало все в Ирландии для того, чтобы максимально участвовать в европейском объединении, потому что Ирландия, не надо забывать, это страна, которая, может быть, из всех стран Европейского Союза получила наибольшее количество, как бы, добра от Европейского Союза.
Вот этот политик Деклан Генли, лидер организации «Либертас», который сейчас прославился на всю Европу в связи с совместным выступлением с Вацлавом Клаусом, что это за человек?
Ну, это группа, которая, кстати говоря, объединяет не только ирландцев, то на том самом ужине, на котором присутствовал Клаус. В нем участвовали и члены австрийского парламента, и ирландские некоторые парламентарии, и просто довольно известные публицисты, австралийцы один и так далее. Эта либертарианская группа, как явствует из названия, прославилась тем, что именно она стояла за провалом голосования по Лиссабонскому договору. Но при этом довольно любопытно, что между позицией Вацлава Клауса, насколько я ее знаю, и позицией, например, Деклана Генли или Ганли по-ирландски, существует довольно большая разница. Либертас выступает против Лиссабонского договора, но не против европейской интеграции. Они прекрасно понимают, что европейская интеграция – это действительно очень удачный проект, и сам Генли говорил, что действительно Европейский Союз – это самый удачный европейский проект последних, там, не знаю, двух веков.
Вацлав Клаус тоже не выступает против европейского единства как такового. Он опасается, что особенности всех народов будут утоплены в вот этом процессе европейского всеобщего объединения. Что пишет ирландская пресса, Кирилл, каковы могут быть политические последствия всех этих событий или никаковы?
Ну, они уже были, если говорить формально, потому что высказался министр иностранных дел Майкл Мартин, назвал поведение Клауса непозволительным. Это мягко, но, тем не менее, довольно серьезные слова, потому что, действительно, с точки зрения дипломатического протокола, глава одного государства приезжает в другое государство и участвует в некое мероприятие, которое организовано оппозиционной группой, которая выступает против политики властей этого государства.
Ну, никто не мешает же госсекретарю США встречаться с российскими диссидентами, например, в посольстве США в Москве. Что такого странного?
Это заранее, во-первых, обговаривается. Это первое. А во-вторых, это происходило дело не в посольстве, это происходило дело в отеле. Это был ужин, в котором Вацлав Клаус принимал участие, ну, непонятно в каком качестве, как частное лицо или как он говорит, я диссидент, я против Европейского Союза, я ничем не хуже, чем Вацлав Гавел, который был диссидентом в свое время. На уровне, как бы, реальном политическом, конечно, это не прибавит очков противникам Лиссабонского договора. Явно, что руководство Европейского Союза решило, что называется, дожать Ирландию, как они уже это делали один раз.
Есть какие-то сроки пересмотра этого Лиссабонского соглашения или голосования позиции страны по Лиссабонскому соглашению, или это проблема внутриполитической дискуссии в Ирландии?
Ирландию один уже раз заставляли переголосовывать по одному европейскому документу. Ее еще раз переголосовывать по другому документу очень сложно. Это будет выглядеть, ну, скажем так, неприлично и в отношении населения страны, и в отношении, собственно, европейских связей. Поэтому, скорее всего, либо будут приняты какие-то минимальные поправки в этот документ, которые позволят Ирландии отдельно проголосовать вот за этот документ, и Ирландия будет как страна, проголосовавшая за этот документ вот с такой-то поправкой. Либо будут предприняты какие-то меры уже, собственно, серьезные в связи с самим договором. Но, как говорят эксперты, конечно, еще одно голосование по договору в том же самом виде практически невозможно.
перспективы принятия Лиссабонского договора, позицию Чехии и Ирландии по отношению к этому договору обсуждали мои коллеги Андрей Шар и Кирилл Кобрин в рамках нашей постоянной рубрики «Мировая политика». В московское время 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд приговорил к 19 годам заключения банкира Алексея Френкеля, признанного виновным в организации убийства заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. 6 других обвиняемых получили различные сроки заключения, один из них пожизненный. Авария на атомной подводной лодке «Нерпа» в Японском море произошла в результате действий одного из членов экипажа, который без оснований включил систему пожаротушения. Как заявил представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин, подозреваемый в этих действиях матрос дал признательные показания. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что не планирует досрочно уходить в отставку. В интервью газете «Фигаро» он подтвердил, что срок полномочий президента останется 4-летним даже после внесения в срок непосредственно Медведева. Срок полномочий Медведева останется 4-летним после внесения предложенных им поправок в Конституцию. Прокуратура просит ограничить 15 декабря срок ознакомления Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с материалами новых уголовных дел против них. Суд в Чите рассмотрит это ходатайство на следующей неделе. Торги на российских биржах были сегодня приостановлены в связи с резким снижением котировок. Падение котировок произошло и на азиатских, и европейских рынках. Цена на нефть упала примерно до $55 за один баррель. Ведущие экономики мира находятся в рецессии, заявила влиятельная Организация экономического сотрудничества и развития, и сегодня же было официально объявлено, что в рецессии находится крупнейшая в Европе экономика Германии. На востоке Афганистана совершено нападение на американскую военную колонну. Убит один американский военнослужащий, погибли 20 мирных жителей, свыше 70 человек получили ранения. В Таллине сегодня состоялась встреча министров обороны стран НАТО с делегацией Украины.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Московское время 17 часов 47 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы возвращаемся к центральной политической теме в России последних дней. Уже завтра Государственная Дума России начнет рассмотрение законопроекта о поправках в Конституцию, предложенных президентом России Дмитрием Медведевым в его обращении к Федеральному собранию России. Напомню, что с этим обращением Медведев выступил всего 10 дней назад, и через такой короткий срок Государственная Дума планирует начать рассматривать поправки к основному закону страны и, возможно, даже принят их за один день сразу в 3 чтениях. Может ли общество защитить собственную Конституцию, если оно не согласно со смыслом таких поправок к Конституции? Эту тему в студии «Радио Свобода» в Москве сегодня обсуждали политический обозреватель независимой газеты Иван Родин и политический обозреватель издания «Грани.ру» Николай Руденский, а также редактор отдела экономики интернет-портала Daily Online Анастасия Матвеева, а вела эту беседу моя московская коллега, обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева.
Во-первых, закон пришел в Думу в ночное время, на следующий день уже на утреннее время, в среду, был комитет профильный, и именно на комитете прозвучало предложение в 3 чтениях, ну, обусловлено там некими словами, и представитель президента ничего не возразил. Но потом, когда журналисты узнали об итогах заседания комитета и стали спрашивать депутатов, а с чем это связано, что случилось, то есть похоже на антикризисные законы, принимались точно так же, возник вопрос, это что, антикризисные поправки, а в чем тогда заключается кризис? Зачем спешка? Ответ не последовал, причем не только от «Единой России», но и от оппозиционных фракций. И надо так полагать, что эти вопросы были адресованы потом и наверх. И, в общем, уже во второй половине дня представитель президента Александр Косопкин сказал, что в пятницу будет все-таки первое чтение. Но при этом нельзя исключить того, что Косопкин в пятницу порекомендует в первом, а большинство принадлежащий Единой России, скажет, а чего тут дальше-то обсуждать? Все хорошо написано, президент внес, давайте примем. Примут, не исключая такой вариант, более того, даже допускаю.
Ну, а вообще-то, конечно, парламент у нас известно, для чего он место, а для чего не место. И, наверное, вот как действительно нам очень так ярко сейчас описал Иван Родин, мы увидим, как идеально, слаженно работает вот эта отваженная за годы президентства Путина машина.
Что могут, когда захотят.
Да, да.
Быстро,
да.
Четко.
Вот когда захотят и, так сказать, там, где надо. Мы все помним, как Владимир Владимирович Путин, бытность президентом, неоднократно говорил, что Конституция – это святое, что покушаться на нее ни в коем случае не следует. Ну, вряд ли сейчас кто-то, скажем, в обсуждении в Думе начнет напоминать нынешнему премьеру эти слова, маловероятно. А вообще приходит в голову, что это тоже, так сказать, было, ну, технологично. Может быть, он человек осторожный, может быть, еще 5 лет назад не было уверенности в том, что вся технологическая цепочка настолько отважена, что сбоя не будет ни на какой стадии. Сейчас же такая уверенность есть.
Начинает мне это все напоминать уже испытание на подводной лодке. Такая тестовая ситуация. Быстро испытать вот эту систему, быстро протестировать, как менять Конституцию, за сколько мы можем ее поменять. Вы считаете, Анастасия, зачем им так быстро, такая скорость?
Мне кажется, они просто не хотят инициировать широкую общественную дискуссию, потому что все подобные вещи у нас делают исключительно кулуарно, не вынося на публичное обсуждение, потому что не хотят услышать критики, да вообще ничего. От общества, собственно, власть услышать не хочет.
А если они будут затягивать, то есть шанс,
конечно,
что дискуссия каким-то образом
начнет? Конечно, она все-таки будет, люди поймут вообще, что происходит. Нам сколько лет голову дурили, что наша Конституция неприкосновенна, а тут вдруг скандачка, раз и все. А кому это нужно? Нет, надо все быстро поменять, чтобы пресечь все подобные разговоры.
Скажем, я как так живо себе представил, например, да, что вот Барак Обама 20 января следующего года перед Капитолием произносит инаугурационную речь, говорит какие-то красивые слова, и вдруг, как это, знаете, бывает в американских фильмах, вдруг кричит «Сюрприз!» А вот теперь у нас президент будет не 4 года, а 6.
Может ли общество защитить собственную конституцию, если оно не согласно со смыслом поправок к основному закону? Эту тему сегодня в студии «Радио Свобода» обсуждали политический обозреватель независимой газеты Иван Родин, обозреватель издания «Грани.ру» Николай Руденский, редактор отдела экономики интернет-портала Daily Online Анастасия Матвеева. Вопрос им задавала моя московская коллега, обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева.
Я не знаю, как писал Бетховен 7-ю симфонию. Мне представляется, он идет по широкому лугу. И вдруг его озаряет, он весь затрепетал, пошел в другую сторону. И палка эта стучит, трость.
В «Поверх барьеров» передача «Муки творчества». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Барак Обама намерен активно использовать интернет в качестве средства информации и организации американцев. Воодушевленные небывалым успехом предвыборных интернетных усилий, которые помогли кандидату Обаме собрать небывалые 600 миллионов долларов пожертвований, его помощники надеются, что интернет поможет президенту Обаме найти прямой выход на десятки миллионов американцев, с тем, чтобы заручиться их поддержкой для осуществления своих масштабных идей. Успех этих усилий может впервые лишить средства информации монополии на освещение Белого дома и интерпретацию инициатив президента. Советники Барака Обамы говорят, что такой совершенно новый уровень общения президента с американцами может в корне перекроить американскую политическую практику. Скептики же считают, что такая интернетная стратегия найдет отклик лишь среди небольшой прослойки политически активных американцев. Сторонники Барака Обамы призывают его, по сути, поступиться качеством образования своих детей во имя перемен. После того, как будущий президент и его супруга объявили о том, что они присматриваются к вашингтонским частным школам, куда бы могли пойти их две дочери, руководители Вашингтонского управления образования опубликовали открытое письмо в газете USA Today, где они говорят, что если президент отправит своих детей в государственные школы, то он делом подтвердит свои заявления о готовности улучшить систему школьного обучения. Последний раз ребенок от президента, посещал публичную школу более 30 лет назад. Это была дочь Джимми Картера. Пример президента Обамы, по словам авторов письма, станет не только важным символом. Он станет доказательством успеха многолетних усилий укрепить столичные школы, многие из которых не уступают по качеству обучения лучшим частным учебным заведениям. Падению цен на недвижимость не видно конца. Стоимость жилья падает седьмой квартал подряд. В среднем она упала на 13% с пика, достигнутого в 2006 году. И темпы этого падения нарастают. Впервые за два года падения все большее число домовладельцев вынуждено расстаться с иллюзиями. Они продают дома с потерей. Число таких продаж составило почти треть от всего количества проданных домов. Прогнозы пока не обещают ничего хорошего. Падение стоимости жилья будет продолжаться, по крайней мере, до следующего лета. Три крупных поражения движения за однополые браки не вызвали отчаяния в его рядах. Несмотря на то, что три штата, включая Калифорнию, внесли в результате референдумов поправки в Конституцию, запрещающие однополые браки, активисты движения организовали массовые акции протеста в преддверии вступления в должность президента Обамы, надеясь, что новый либеральный президент станет их союзником, рассказывает Ян Рунов.
Сообщая в городе Нью-Хейвен о новом законе, судья Джонатан Зильберт заявил, что отныне гомосексуальные и лесбийские пары могут регистрировать браки и получать официальное брачное свидетельство. Жительницы Коннектикута Джанет Пек и Кэрол Конклин живут вместе 33 года. Мои родители всегда говорили, что когда я вырасту, я встречу человека, с которым свяжу свою жизнь. Джанет как раз такой человек. Противникам однополых браков оспорить решение суда будет нелегко. Это признает Питер Вольфганг, директор Коннектикутского института семьи. Впереди долгий путь борьбы, но мы готовы к этому. Если бы наши оппоненты провели новый закон через законодательное собрание, а тем более путем всенародного референдума, то мы бы сказали, что ж, борьба окончена, народ штата Коннектикут одобрил закон. Но когда четверо судей недемократично навязывают свое мнение всему штату, то никто не сможет сказать, что народ Коннектикута одобряет однополый брак. Чтобы отменить решение суда, за это должны проголосовать две трети законодателей штата, а затем проведен референдум. Все это трудный и долгий процесс. Но коннектикутских противников однополых браков вдохновляет пример Калифорнии. Там референдум был проведен, и большинство населения штата проголосовало за то, чтобы решение о законности однополых браков было отменено. Тем не менее, калифорнийские активисты борьбы за права гомосексуалистов продолжают протестовать против результатов референдума. Мы пытаемся дать людям понять, насколько важна для нас эта проблема. Речь идет о наших гражданских правах. 4 месяца действовало разрешение на регистрацию однополых браков, а теперь его у нас отняли. Конечно, запрет на однополые браки был введен демократическим путем, и в этом трудность. Но были времена в нашей истории, когда не разрешались межрасовые браки между белыми и черными, а потом было признано, что такой закон противоречит Конституции. Мы хотим, чтобы в дело вмешался Верховный суд Калифорнии и объявил, что голосование по этому вопросу было неконституционным. В Америке теперь 2 штата, где узаконены однополые браки – Массачусетс и Коннектикут. Гражданские союзы или партнерства, почти приравненные к браку, признаются в 7 штатах и в округе Колумбия. В штатах Нью-Мексико и Нью-Йорк однополые браки не узаконены, однако признаются законными браки, заключенные в других штатах.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе мы будем подробно анализировать интервью Дмитрия Медведева, которое он дал французской газете «Фигаро» накануне своей поездки в Францию и в Соединенные Штаты Америки. Итак, анализ мнений экспертов по поводу высказываний президента России в нашей программе сразу после объявлений выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.